микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Его считали непотопляемым, но оказалось, Юрий близорукий. Какая пчела укусила московского мэра? «Москва. Звонят колокола». Фильм «Откровение». В субботу. Сразу после программы «Максимум».
Лужкова сняли, а войну против него нет. В субботу новая порция компромата по НТВ выйдет, как вы только что слышали. А днем раньше вышли прощальные сюжеты по поводу отставки Юрия Михайловича. Двух разных Лужковых нам показали по каналу «Россия» и по каналу ТВЦ. И поэтому мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какой из них вам ближе по версии «России» или по версии ТВЦ. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 6601046 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Итак, сначала вести канала «Россия».
Какие ошибки в городском управлении допустил Лужков, лучше всего, конечно, могли видеть и чувствовать жители Москвы. Безусловно, все отмечали. В 90-е годы город серьезно изменился. МКАД сделали трассы мирового уровня, восстановили храм Христа Спасителя. Но чем дальше, тем больше у Москвы становилось все более усугубляющихся проблем. Дикие пробки, давка в метро, тотальное пренебрежение историческим обликом старейшего российского города. Памятники архитектуры, знаменитые на весь мир, сносили наравне с хрущевками. На их месте возводили новоделы со всеми необходимыми атрибутами для жизни самых богатых горожан. Градостроительную политику в Москве определяли люди, разрушившие гостиницу «Москва» и увязшие в бесконечной реконструкции Ленинград.
Олигарх победил крепкого хозяйственника и патриота. И все это произошло в одном человеке. Ну, здесь, правда, можно сказать, что, может быть, не олигарх внутри Юрия Михайловича, олигарх в лице его жены, победил или победила крепкого хозяйственника и настоящего патриота, это печально.
Москва фактически стала городом не для жизни, а для извлечения прибыли. В августе очередной крупный участок в столице на улице Мосфильмовской оказался в распоряжении фирмы «Интека» – 300 гектаров. Пожалуй, уже все, не только в Москве, но и по всей стране знают, что принадлежит эта компания супруге Юрия Лужкова. «Интека» вкладывает в проект $1,5 миллиарда, бюджет Москвы, то есть московские налогоплательщики, почти в два раза больше. За счет горожан к домам, гостиницам, торговым комплексом Батуриной собираются провести дороги, электричество, водопровод, газ и канализацию. Потому, конечно, Батурина по-прежнему будет оставаться в списке миллиардеров журнала Forbes. По данным издания, ее личное состояние оценивается почти в $3 миллиарда. При этом подавляющее большинство москвичей, даже с доходами выше среднего, не могут позволить себе купить в городе жилье. Разбитые квартиры в спальных районах уже давно сравнялись в цене с особняками где-нибудь на океанском побережье.
Это начало настоящей борьбы с коррупцией, с бюрократизмом, с волокитой, с мошенническими схемами, с игнорированием власти, с подрывом авторитета власти. Это то, что люди забыли, что такое конституция, что такое глава государства. Это хамство, когда так ведут себя некоторые должностные лица.
Но, конечно, апофеозом взаимоотношений московской власти и горожан стало чудовищное лето 2010-го. В заполненном дымом городе, в 40-градусную жару, мэра вместе с горожанами не было. Получилось, что руководитель Москвы не счел нужным проявить солидарность с москвичами. Он в тот момент находился в отпуске и потом заверял, что все службы и на расстоянии сработали слаженно.
А вот такой ретроспективный анализ деятельности мэра в этот же вечер, вечер его отставки, подготовила в сюжете программа ТВЦ «События».
По профессии химик. Первые 50 лет жизни Юрий Лужков успешно работал по специальности, дослужившись до начальника управления Министерства химической промышленности. А потом перешел в Мосгорисполком, с тех пор не покидал структур столичной власти. Лужков оказался в центре внимания москвичей еще когда был на втором плане, заместителем градоначальника политика Гавриила Попова. Именно тогда Лужкова начали называть крепким хозяйственником. В июне 92 года он назначен мэром Москвы с сохранением поста главы столичного правительства. Перемены к лучшему в городе отражены сухими цифрами протокола по итогам выборов мэра в 96 году. За Юрия Лужкова подали голоса 95% москвичей. Еще через 4 года его поддержали 70% горожан. В 2003-м он убедительно побеждает на общегородских выборах. В 2007-м, после отмены выборов губернаторов, Лужков наделен полномочиями главы города по представлению президента Путина. В этот же период мэр активен и в политике. Он возглавил общероссийскую политическую общественную организацию «Отечество», которая позже стала частью партии «Единая Россия». Лужков занял пост сопредседателя Высшего совета партии. Тем временем Москва преображалась. Центры застраивали современными зданиями, окраины – жилыми микрорайонами, куда тянулись линии метро. Открывались новые театры, концертные залы, храмы. Стихийные рынки уступали место многофункциональным торговым комплексам, унылые трущобы, благоустроенным дворам. Пенсионеры получили прибавку к пенсиям и бесплатный проезд в общественном транспорте.
Итак, еще раз повторяю вопрос нашим слушателям. Какой Лужков вам ближе, по версии канала «Россия» или по версии канала ТВЦ? А через несколько секунд после анонса я представлю вам нашего гостя. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda
is at now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Forbes» Максим Кашулинский. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу хочу вас поздравить с тем, что новую жизнь обрел номер вашего журнала о Елене Батуриной, потому что вот в том сюжете канала «Россия», который мы цитировали, крупно снимали обложку со знаменитой цитатой, как там формулировалось неправильно, та цитата, из-за которой потом тираж весь снимали.
Да,
мне гарантирована защита. Вы согласились с тем, что не очень корректно было выдернуто из контекста это. Она говорила, мне гарантирована защита как инвестору.
Совершенно точно.
И пришлось рубить тираж, и пришлось выпускать...
Ну, это не привело к тому, что мы не рубили тираж, мы просто поменяли обложку.
Поменяли обложку, да. Но, тем не менее, вот эта обложка еще раз, прошло 3 года, она прозвучала. Итак, мы обсудим с Максимом перспективу уголовного преследования Елены Батуриной по части ее бизнеса, которыми сегодня ей грозят. Прежде никаких расследований, как известно, не велось. Все попытки прессы заговорить на эту тему пресекались решениями московских судов, в пользу, разумеется, московского, супруги московского мэра. Жертвой такого суда в том числе становился в свое время журнал Forbes. Вот ровно за тот номер журнала, за статью в том номере журнала, который я только что описала. Я напомню, что смысл статьи Forbes тогда сводился к тому, что все как-то очень уж удачно складывается у Батуриной в Москве, лучшие площадки ей достаются, что даже если муж не будет мэром, то за счет того, что она будет сдавать построенные на этих площадках комплексы, она уже обеспечила себе безбедное существование. Вот как-то так получается, писал Forbes, что именно ей отдают свои площадки разные государственные организации, вроде Московского университета, который владел территорией в районе Воробьёвых гор. Там получается очень любопытное, очень счастливое совпадение. Так получается, что очень удачно складывается бизнес Елены Батуриной в Москве, в то время как за пределами Москвы, писал журнал, ей не очень-то везет. Приводился ряд фактов, что не все получается у Елены Батуриной вне пределов города Москвы. Она подала в суд, она не согласилась со всем этим текстом, хотя там ничего такого особенного, казалось бы, и не было. Вот как сейчас кажется, так вообще там ничего не было в сравнении с тем, что ей сегодня инкриминируют. Правда, Максим?
Такой, ну да, мягкий... были довольно невинные утверждения.
Невинные утверждения, да. Я хочу сказать, что мы сейчас познакомим вас с еще одним сюжетом в программе «Вести». Он вышел за неделю до отставки Юрия Лужкова. Там как раз уже обозначаются направления деятельности расследовательской против Елены Батуриной. Но я перед этим, Максим, хочу задать вам более общий вопрос для того, чтобы было понятно, почему... Вот знаете, вот нам звонит там, помню, в прошлый эфир о Лужкове звонит Геннадий из Ленинградской области. И да, я его спрашиваю: Геннадий, а почему вы звоните из Ленинградской области? Вам что, интересно? Скажите, пожалуйста, ответьте мне на вопрос, почему все это должно быть интересно? интересно нашим не московским слушателям, отразятся ли перемены в Москве на других регионах, политически и экономически, как вы считаете, вся эта история, она в чистом виде московская или шире гораздо? Если шире, почему?
Ну, конечно же, она гораздо шире, скажем так, московских границ. И связано это с тем, что, во-первых, Москва – это такой особенный город и особенный регион, и в Москве, на самом деле, решаются очень часто судьбы не только города, но и России. И это один фактор, то есть это такой мощный политический центр, да, и очень много зависит от настроения москвичей и даже гостей столицы. Это раз. И второе... Почему это важно для любого другого региона, для страны в целом? Это важно, потому что с отставкой Лужкова мы видим какой-то новый этап, да, в развитии отношения между федеральным центром и местными руководителями, да, и это, конечно же, определенный сигнал, это определенный знак, и я думаю, в будущем он продолжит оказывать влияние на развитие регионов и на то, как будут себя вести региональные лидеры.
Угу. Научит их этому чему.
Кроме того, урок. Есть еще один урок, он такой, скажем, более этический, он связан именно с той темой, о которой вы говорите, да, которая пока не получила никакого, в общем-то, такого мощного продолжения, но, тем не менее, она у всех на слуху, тем не менее, ее все обсуждают. Это тема коррупции и тема такая более узкая, тема, скажем так, этики в бизнесе, этики в политике, да, насколько возможно, в принципе, такая ситуация, когда жена руководителя города строит свой бизнес в этом же городе и занимается именно таким бизнесом, который целиком и полностью зависит от решений местных властей.
Мы послушаем сюжет из программы «Вести», канал «Россия», который прозвучал неделю назад, до отставки московского мэра.
Как развивается ситуация вокруг мэра Москвы Юрия Лужкова? Подаст ли мэр в отставку? Для начала, вчера Юрий Лужков во время своего традиционного объезда столицы заявил о намерении судиться со средствами массовой информации, которые разместили в его адрес ряд критических материалов. В них в том числе рассказывалось и об удачливом бизнесе жены мэра Елены Батуриной. И вот реакция мэра.
Это клевета. Клевета, организованная, к сожалению, по команде сверху. А вы сами определяете, откуда идет эта команда. И по фактам клеветы у меня есть один только способ защиты. Обращение в суд. Что я и делаю.
Чуть позже в кулуарах Генсовета Федерации независимых профсоюзов журналисты вновь поймали Юрия Лужкова и спросили, собирается ли он ставить вопрос о доверии перед президентом. На что мэр Москвы ответил буквально следующее. Цитата. «Какое доверие? Кому доверие?» Заметим, что на этой неделе Юрий Лужков уже рассуждал о пребывании на посту мэра, заявив, что в отставку не собирается. После чего источник в Кремле уточнил, цитата, «Вопрос продолжения исполнения полномочий мэра Москвы в соответствии с законодательством России решается не Лужковым, это прерогатива президента страны». Между тем, вчера Юрий Лужков отбыл в отпуск. 25 сентября у него 74-й день рождения. И отметить его он собирается в Австрии, в кругу семьи. По данным австрийской газеты «Тироллер Тагесцайтунг», в курортном местечке Китцбюль у Елены Батуриной гольф-клуб, пятизвездочный отель и вилла, купленная за 2 миллиона евро. Как пишет местная пресса, Юрий Лужков любит бывать на этом горнолыжном курорте Австрии. В феврале 2007-го он получил там спортивную травму, упал на трассе, после чего появился на заседании столичного правительства со следами отдыха. Так вот, что касается нынешнего отпуска мэра, то источник агентства РИА Новости в Кремле вчера сообщил, что накануне Лужков был в администрации президента и согласовал свое намерение уехать на неделю. Ясно, что Юрий Михайлович переживает сейчас непростой период своей жизни. Ему, конечно, нужно время подумать, добавил кремлевский собеседник агентства. И помимо скандальных публикаций, неприятности Лужкову, безусловно, добавит история вокруг посольских земель в районе Мосфильмовской. Как выяснилось, еще в 93-м указом президента 24 с лишним гектара отводилось под строительство 12 миссий иностранных государств. Но через 10 лет эта гигантская территория оказалась в собственности ЗАО «Территориальная дирекция Сетуньская», которая принадлежит Елене Батуриной. В результате началась застройка, которая поставила под угрозу исполнение обязательств России перед иностранными партнерами. За дело взялась Генеральная прокуратура. И вот 5 октября арбитражный суд начнет предварительное заседание по иску Росимущества компании Елены Батуриной об истребовании земель обратно в собственность государства.
Угу. И вот я хотела спросить вас, Максим, узнаете ли вы в тех историях, что звучат сегодня, свой текст, те факты, которые вы приводили как пример очень удачного бизнеса Елены Батуриной? Или это совсем новые факты, свежие, никто о них не знал прежде?
Ну, по крайней мере, мне очень знакомым показалось название «Сетунь». И если кто не знает, это такой очень зеленая территория на юго-западе Москвы, где действительно расположены посольства, где чуть дальше расположена так называемая ближняя дача Сталина, где расположено также несколько очень дорогих жилых комплексов. И в свое время за эти территории шла очень большая война. И несколько человек, которые руководили вот этим вот территориальным образованием, я не помню, как он назывался заказник или какая-то
заказник, точно,
какая-то
точно, да,
как,
да.
Какая-то институция, угу. Которой принадлежали эти земли. Люди были даже убиты, да, то есть были, убивались генеральные директора, эти земли меняли собственников, пока в итоге они не оказались у структур Романа Абрамовича, у которого затем часть земель выкупила Елена Батурина, ее компания ЗАО «Интека». И то, о чем мы писали в своей статье, касалось части этих земель. Дело в том, что по закону на этих землях нельзя было ничего строить. Но понятно, что просто так владеть землей бессмысленно, и нужно было предпринимать какие-то действия для того, чтобы получить разрешение на строительство. И что было сделано? Было сделано следующее. Часть территории этого заказника как бы лишилась законодательно статуса заказника, статуса природоохранной зоны, и вместо этих территорий были...
Лишили же законодательно с помощью московского правительства,
да,
естественно.
Да. И вместо этих территорий к заказнику были прикреплены другие территории. Они, возможно, были такой же площади, но мы специально ездили, смотрели, что это за участки, и их сложно, на самом деле, было назвать вот какими-то... какой-то природой, которую стоило бы охранять, потому что это были какие-то участки с гаражами, участки, которые прилегали к ТЭЦ. И, но что было, то было. Да? Одни участки из заказника ушли, другие участки к заказнику были присоединены. И таким образом был дан зеленый свет для строительства тех объектов, которые компания «Интека» собиралась строить. Я не знаю, действительно ли о тех же участках идет речь вот сейчас, да, вот эти участки, которые предполагались под застройку для иностранных миссий, но общим является действительно то, что все это крутится вокруг вот одной и той же территории, очень такого лакомого куска московской земли.
Максим, я правильно понимаю, что на вашу публикацию никакой реакции проверяющих следственных органов не было? Была только реакция Елены Батуриной, за которую вы расплатились, за эту реакцию вы заплатили 110 тысяч живых денег из бюджета, из кассы вашего журнала, и все, больше никто не заинтересовался, кроме нее самой.
Ну, еще вы заинтересовались.
Мы заинтересовались. Осталась была программа, да, у нас, конечно, но это не считается в этом контексте.
И вы обратили внимание именно на эту историю, которая была внутри, да, статьи, в центре статьи. Там были какие-то другие истории, но именно это обращало на себя внимание. И да, вы совершенно правы, насколько нам известно, никаких расследований, никаких проверок на эту тему не проводилось.
Смотрите, что получается. То есть, с одной стороны, мы говорим плохо, информационная кампания некрасива. Но, с другой стороны, наконец-то начинают какие-то вещи все-таки проверяться. Как проверяется сейчас заявление Бориса Немцова, а проверяется только сейчас, хотя он давно уже об этом написал и опубликовал, что участок земли в разгар кризиса конце 2009 года...
Была такая история... Там же где-то на юго-западе Москвы...
Там же все в том же пятачке.
Там очень хороший просто
большой
район.
Пятак,
очень хороший район. И ну, просто для тех, кто не живет в Москве, может быть, стоит пояснить, что юго-запад, запад Москвы считается более престижным, экологически чистым и престижным местом, чем Восток, например, или Север, или Юг. И история касалась другого участка, размером 58 гектар, который находился в собственности структур Интека. Угу. И, как утверждалось, в частности, в докладе Лужков «Итоги», написанном Немцовым, в разгар кризиса в 2009 году правительство Москвы и связанные с ним банки, они выкупили этот участок у Елены Батуриной за 13 миллиардов рублей, что составляет 400 миллионов долларов, или вот как мы сейчас посчитали, получилось 70 тысяч долларов за сотку.
Угу.
Это довольно... Ну, в Москве земля дорогая, да, но, на мой взгляд, вот именно в тот момент, в 2009 году, когда кризис еще ощущался очень сильно, таких сделок не было, и, конечно же...
То есть никто тогда, я помню, никто ничего не покупал, не продавал, заморозили, конечно.
Если покупали, то по бросовым ценам. Продавали земли те, кому срочно нужны были деньги, они готовы были избавиться от них.
Эту цену бросовой назвать нельзя.
Эту цену, на мой взгляд, бросовой назвать нельзя никак. И, тем не менее, сделка состоялась, деньги компании Елены Батуриной получили. Возможно, это помогло компании расплатиться с долгами, поскольку в тот момент основной бизнес компании строительной продажи недвижимости, он, естественно, просел, как и у других строительных компаний. У всех строительных компаний есть долги. Просто так устроен их бизнес. Они берут банковские кредиты, строят, их возвращают. И, конечно же, компании требовалось срочно где-то найти деньги.
Каковы же тогда, получается, Максим, перспективы этой истории, если, ну, купили по более-менее рыночной цене, да, и очень-очень-очень понадобился городу этот участок? Это ведь... слова литературы, что кризис, нехорошо, некрасиво так делать, с точки зрения закона, как докажут, что здесь есть факт коррупции? Вы видите здесь перспективы какие-то в этом деле?
Вы знаете, я не юрист, и то, что вы говорите, действительно, то есть я согласен с вами, действительно, вот так вот, глядя на документы, сложно доказать, сложно показать, что в этой сделке что-то не то.
Вот я спрошу вас об этом все-таки во второй части
Хорошо.
Программы «После новостей», а объявлю, что в 7 часов в программу «Время гостей» придет Евгений Ясин и поговорит с Анной Качкаевой о том, как мэрам и гражданам добиться общественного договора и контроля над за городским хозяйством.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ставрополе взрывные техники обезвреживают предполагаемое взрывное устройство, обнаруженное сегодня утром в автомобиле у одного из городских кафе. По предварительным данным, мощность взрывчатки до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Территория оцеплена, эвакуированы жители двух многоэтажных домов, а также школа и детский сад, расположенные поблизости. «Единая Россия» выбрала 7 кандидатов на пост мэра Москвы, которые могут быть предложены президенту. Об этом сегодня Интерфаксу сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии Елена Панина. Имена кандидатов не называются. Число пострадавших при взрыве в дагестанском городе Каспийск возросло до 17. Как сообщает Интерфакс, все пострадавшие сотрудники милиции. У 8 из них осколочные ранения, 9 получили контузии. Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование 5 ранее прекращенных уголовных дел о преступлениях в отношении журналистов. Как передает Интерфакс, речь идет о делах, которые были закрыты или приостановлены задолго до образования ведомства. В Белоруссии начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Ранее в Центральной избирательной комиссии страны были зарегистрированы инициативные группы 17 человек. Для выдвижения кандидатов в президенты необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. В Конгресс США внесен законопроект о визовых и финансовых санкциях в отношении российских официальных лиц, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. На юге Афганистана у города Кандагар сегодня смертник на заминированном автомобиле попытался врезаться в автоколонну войск НАТО. По предварительным данным, погибли 3 человека, все местные жители. Нападение произошло у местного рынка. Ранены 12 человек, в том числе дети. Переговоры делегации Южной и Северной Кореи по военным проблемам завершились безрезультатно. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. И в гостях у вас сегодня главный редактор журнала «Forbes» Максим Кашулинский. Мы говорим о перспективах уголовного преследования Елены Батуриной по части ее бизнеса. Вроде бы Следственный комитет начинает разбираться с некоторыми делами, возможно, связанными с коррупцией. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, 6-6-0-10-46, пейджер, плюс 7-903-743-28-01, номер для СМС. Мы давали вам послушать два сюжета российского канала и московского канала о Юрии Лужкове и спрашиваем вас, какой Лужков вам ближе, а также вы можете комментировать и присылать свои вопросы по ходу нашего разговора. Итак, Максим, мы говорили о том, что очень сложно прижать мэра по части продажи, купли-продажи этого участка, потому что это всего лишь речь, всего лишь об этике идет речь, всего лишь.
Да. Ну, действительно, я вполне себе могу предположить, что на бумаге все выглядело очень чисто. Ну, наверное, правительству Москвы срочно понадобился участок земли. И, о счастье, такой участок подвернулся, и компания его продала, и скорее всего будут приведены масса аргументов в пользу того, что именно такой цена была на тот момент. И здесь, пожалуй, нужно говорить о двух вещах. Первая вещь – это то, что, в принципе, у нас довольно слабо развито вот все, что связано с антимонопольным законодательством, точнее, с его применением, да, и с расследованием подобного рода сделок, да, это вот тут... Это и в части, когда компании когда существует сговор между компаниями по поводу повышения цен. И это примерно вот из той же сферы. Да, нужно доказать, что эта сделка была невыгодной для правительства Москвы.
Сложно, ведь это очень сложно доказать.
Ну, вот о чем я и говорю. О чем я и говорю.
Валентин из Москвы, послушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я из Москвы, Тушина, Стушина. Нас 2000 обманутых дольщиков, Лужков обманул, собрал 4,5 миллиарда рублей и не представил жилье. Вот у нас сегодня митинг в этом на Чистых прудах. Я хотел бы, вот имеем ли мы право взять застроенные дома на Ленинском проспекте и передать нам в счет вот этих 2000 человек?
Валентин, спасибо большое. Я не знаю точно вот вашу конкретную историю. Я не уверена, что лично Лужков вас обманывал. Я думаю, что речь шла о какой-то компании очередной.
Может быть, никак с Лужковым и не связанной.
Да, вполне возможно.
Но так уж как-то повелось, что в народе все перекладывают на руководителя.
Но все, что происходит в Москве, может быть, это и правильно. Понять-то людей можно, но уж, конечно, чужие дома захватывать никак нельзя. Мы что тут... Даже я не буду Максима спрашивать, можно. Нет, конечно, нельзя.
Я не разрешаю.
Да, Максим не разрешает вам этого делать. Владимир Петрович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, согласен с вами, вот, с дольщиками, что нельзя. А вот почему-то я ни разу не слышал о такой политике московских властей, о выдавливании очередников из Москвы за 101 километр. Вот у меня первое предложение. Все правительство, которое в отставке, их на 101 километр. И нельзя ли возвращать москвичей в Москву?
Спасибо, Владимир Петрович. Максим, вы что-то ответите?
Вы знаете об этой проблеме?
О выдавливании
очередников.
Я не знаю об этой проблеме, к сожалению. Я первый раз об этом слышу.
Я знаю о том, что действительно, когда расселяются дома в центре города или еще где-то, то зачастую квартиры предоставляются отнюдь не в столь же престижных местах. Да?
Эта проблема известна.
Да, но...
Но выдавливания нет, мы не в курсе. Максим, вот что произошло сегодня. Бизнесмен и давний оппонент экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Александр Лебедев в качестве лидера общественного движения «Наша столица», это я читаю сегодняшний «Коммерсант», отправил в Генпрокуратуру, Госдуму, а также ряд международных организаций, ООН, Европейская комиссия, правоохранительные органы США и Великобритании заявление с требованием расследования международного акта коррупции. Как говорится в заявлении, оно связано с тем, что предприниматель Шалва Чигиринский в высоком суде справедливости в Лондоне заявил о том, что супруга мэра Москвы Елена Батурина получила во владение 50% от его доли в компании Сибир Энерджи в обмен на свое содействие в разрешении бюрократических проблем. Как пояснил «Коммерсанту» пресс-секретарь господина Лебедева Артём Артёмов, петиция готовилась еще до отставки Юрия Лужкова при участии иностранных юристов. Вот поясните, пожалуйста, эту историю. Во-первых, кто с кем все-таки судится? Чигиринский подает на Батурину? Или уже, может быть, Лебедев пытается организовать кампанию поддержки этого иска? Вот объясните, прокомментируйте эту ситуацию, пожалуйста.
Ну, скорее, это, конечно, выглядит как кампания в поддержку этого иска, кампания в пользу того, чтобы на этот иск и на этот случай обратили внимание. А этот случай действительно уникальный. Многие догадывались или подозревали Елену Батурину в том, что она как-то участвует в бизнесе не только Интека, но и других девелоперов, строителей. И вот это участие, оно, собственно, помогает проектам. Так думали люди, да, вот мы тоже думали так и написали примерно такими же словами.
За
что заплатить деньги, и что мы вынуждены были по решению Московского суда опровергнуть. Но единственный случай, когда человек, собственно, не последний предприниматель, он когда-то входил тоже в 100 богатейших людей Forbes, об этом заявил, это случай Шалва Чигиринского. Шалва Чигиринский – это бизнесмен, который, такой московский бизнесмен, который занимался строительством, занимался поставками нефтепродуктов, и много чем еще занимался. И он одно время был очень дружен с Лужковым и с Батуриной, и достаточно сказать, что офис его компании находился в том же здании, где находится офис Интека. Но потом они что-то не поделили, между ними пробежала какая-то черная кошка, и в итоге Чигиринский начал лишаться каких-то перспективных проектов в Москве. В частности, речь шла о гостинице «Россия», о застройке той территории, которая освободилась после сноса гостиницы «Россия», а это, на минуточку, крупнейшая была гостиница в Европе, да, и территория огромная прямо напротив Кремля. В итоге Чигиринский покинул страну, опасаясь уголовного преследования, и спустя какое-то время подал иск в лондонский суд, где, собственно, в этом иске он и говорит, ну, точнее, не он, а от его имени адвокат, говорит о том, что между между ним, Чигиринским и Батуриным была заключена вот такая сделка о передаче части бизнеса компании Интека.
За помощь в преодолении бюрократических проволочек. Как это можно доказать? Как они это докажут?
Дело в том, что вот в этом конкретном случае имеются документы. Угу. Имеются документы о том, что вот буквально поделен бизнес между одной компанией и другой компанией. И одна компания принадлежит структурам Чигиринского, другая компания принадлежит...
Да, но как докажет, что он отдавал эти 50% именно за содействие бюрократическое?
Ну, вот в этом как раз и прелесть лондонского суда, что он может поверить на слово.
Если это будет убедительно, если это будет заслуживающего доверия фигуры деловая, как интересно, очень интересно. Марина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот когда по телевизору выступал, ответы давал Лужков, он обычно такой пасечник добрый, милый, розовощекий, хороший дедушка. И вдруг он так гаркнул, простите, как пахан. Я поняла, что в этом человеке совершенное противоречие и лицемерие. Если он говорит, что он или действиями своими демонстрирует, что он застраивает Москву, но он идет по головам москвичей, что он сделал, он ведь не расселил людей, москвичей, которые жили в пятиэтажках, без лифта, с маленькими кухнями. Он ведь не выполнил перед ними свой долг. Он стал набивать себе карманы и карманы своей семьи.
Нет, Марин, подожди, он частично выполнил. Он же разобрал эти пятиэтажки, он переселил этих людей. Не все,
очень
конечно.
Мало,
да. Другой вопрос, процентное соотношение.
Но надо было сначала выполнить одно, а потом делать другое. И кроме того, вот вы говорили, что он на Сетуне вот эту заповедную зону изменил ее статус. А ведь это случилось и в Переделкино. Вот этот заповедник, там даже снесли указатель, что это заповедник, и выстроили такие здания, взяли у Московской области на 49 лет аренду и выстроили в зоне, которая вообще не подходит. Это в районе железной дороги, там вообще невозможно ничего строить. Они выстроили крупный микрорайон, продали за большие деньги. В общем, вот эта вся деятельность, она показывает на то, что Лужков, кроме денег, он не видел ничего, и он не был ни хозяйственник, ни отец города,
Марин,
никто.
Я поняла, спасибо большое. Я не уверена, что Переделкино это все-таки в сферу компетенции московского правительства входит. Это скорее уже Московская область Переделкино-то. Разве это Москва еще? Это Сетунь, Москва.
Скорее всего, да. Скорее всего.
Область. Скорее всего.
Я тоже не знаю.
Да,
может, там
историю,
что-то
мы
как-то
не будем комментировать эту историю, потому что не знаем, каково было участие в ней московского мэра и правительства Москвы. Валентина Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите,
пожалуйста. Здравствуйте. А я вот хотела вот что сказать, что набросились на Лужкова после того, как он вот зимой или в начале весны остров какой-то сказочный или какой хотел тоже снести. И вот там же жили и живут министры, все, и видно, после этого они за него взялись.
Наоборот.
А вот теперь я вам хочу сказать, подождите еще. Что значит, вот у него Батурина из-за 18 лет 3 миллиарда. А ведь некоторые министры, там молодые из них, у них тоже ведь, у них 1-2 миллиона долларов, или там рублей, а у их жен уже 600-400, ну за 18 лет тоже будет столько. То есть я хочу сказать, что это, как говорится, пауки в банке. Все они одинаковые.
Да, Валентина Николаевна, спасибо большое. Очень у вас разумное замечание, которое я попрошу Максима прокомментировать, но все было ровно наоборот. Он там громили речник, и все обращали внимание на остров и говорили, что же вы остров-то не трогаете, там же живет элита. Почему же речник можно громить, а остров нельзя? Mm-hmm. Все было наоборот. Так, насколько я помню, правильно, Максим?
По-моему, да.
Что же касается того, о чем мы уже говорили, этики, то, возможно, пример этот, вот мы же, помните, изучали декларации доходов чиновников, когда оказалось, что жены, все жены богаче. Казалось бы, что мы тут вцепились все в эту Батурину, когда все жены богаче мужей и намного.
Ну, здесь это действительно очень важный вопрос, поэтому, когда вы спросили о последствиях отставки Лужкова, я его упомянул третьим пунктом, да, вопрос этики в бизнесе и этики в политике. И это вещь, которая, к сожалению, в России пока еще не понята и пока еще не принято. Это своего рода, ну, я бы сказал, такая гигиена, да, и, к сожалению, пока люди, которые находятся у власти в России, они не принимают эти принципы, принципы этичности ведения бизнеса, ничего не поменяется. Почему я упомянул слово «гигиена»? Потому что действительно есть некая аналогия. Ну, представьте себе, что если владелец или управляющий гостиницы имеет такие вот низкие стандарты чистоты, да, ну, просто ему кажется, что это нормально, что вот грязь и так далее. И как бы, сколько бы ни писали жалобы постояльцы, все равно эта грязь будет присутствовать, потому что так принято. То же самое и здесь. На Западе, да, где стандарты этики, ну, гораздо выше, чем в России, просто немыслимо, чтобы жена руководителя города занималась бизнесом в этом же самом городе. У нас же, смотрите, что происходит. Это не только не считается неэтичным, да, неправильным, а более того, считается, что в этом нет ничего страшного. Вспомните все заявления Лужкова, когда спрашивающие касались этой темы, он же всегда говорил, что Елена Батурина, она сама по себе очень талантливый предприниматель. Да? И, возможно, это правда. Возможно, она действительно очень талантливый предприниматель. Я с ней общался, она действительно очень такая хваткая и решительная женщина. Да? Но дело ведь не в ее качестве, дело вот в этом отношении, в том, что она является супругой мэра. Мэр решает все вопросы в Москве. И в этом что-то неправильно. Это как если бы судья, который судит футбольный матч, как если бы одна из команд была, допустим, тренером этой команды был бы его брат, да, и просто по определению такой ситуации допускать нельзя, потому что даже если у него не очень хорошие отношения с братом, он все равно будет предвзято относиться к судейству. Или когда на экзамене профессор принимает экзамены у своей племянницы. В этом тоже заложено изначально что-то неправильное, да, что-то неэтичное. И вот пока в обществе не будут приняты эти стандарты, конечно же, не поменяется.
Но вот смотрите, какая ситуация. Ведь то, что нам с вами очевидно, и нашим слушателям тоже, совершенно было неочевидно московским судам все это время. Ровно за это проигрывали журналисты, потому что они подозревали, что не все так просто с успехами Елены Батуриной в Москве. Газета «Ведомости» в 2003 году напечатала колонку мнения Эльмара Муртазаева под названием «Комплекс Елены Батуриной». Там говорилось: «Интека легко решает проблемы, на которых сломали зубы самые влиятельные российские компании. Московская бюрократия, способная заблокировать любой не понравившийся проект, для Елены Батуриной, похоже, делает приятное исключение. Приводился вполне документальный список весьма перспективных строительных площадок, которые получила Батурина. Она подала в суд и выиграла. И редакция была вынуждена напечатать опровержение. Это был очень любопытный текст. Нам приходится опровергать не фактическую ошибку, а мнение, причем суждение автора статьи одного из лучших профессионалов деловой журналистики. Опровергать нам предлагают впечатление, которое, по мнению Елены Батуриной, могло возникнуть у читателя. Читатели воспринимают весь текст как факт использования мной в бизнесе положения жены московского мэра в корыстных целях, пишет Батурина в исковом заявлении. Оценивать восприятие другими пришлось, потому что никакой напрасленной в колонке не нашлось. То есть по фактам они не проиграли, а по восприятию проиграли, что читатель, видите ли, с точки зрения Батуриной, воспринял ее успехи как успехи, потому причина успехов посчитала тот факт, что она жена московского мэра. Легко такие суды она выигрывала. Сейчас она таких судов уже не выиграет, я чувствую. Слишком много уже публикаций в газете, на телевидении, в газетах, на телевидении, где в прямом открытым текстом говорится, да, ее успехи связаны с тем, что она была супругой мэра. Как теперь быть со старыми вот этими вот исками? Как вы считаете, Максим Кожелинский? Вот сейчас вы не чувствуете себя обиженным вместе с Эльмаром Муртазаевым, что вы заплатили деньги за то, что сейчас все говорят открыто, никого за это не осудят. Вот мы не будем зарекаться, конечно, но вот за факт мнения о том, что, скорее всего, у супруги мэра были преференции, уже не осудят. Не хотите ли вы... Конечно, закон обратной силы не имеет, но, может быть, все-таки вернете свои деньги-то каким-то образом?
Не, ну, по большому счету мы, в общем-то, не прошли все инстанции, и тут дело не в том, что имеет закон обратную силу или нет. Мы по-прежнему имеем возможность оспорить то решение суда.
Есть такая возможность юридическая?
Я думаю, да. Но с другой стороны, я считаю, что все эти процессы и все публикации, они были, конечно же, не зря. И я думаю, что они... Если бы о бизнесе Елены Батуриной не говорил никто, да, то о нем бы и сейчас никто не вспомнил.
Да?
Просто благодаря публикациям нашим и наших коллег собралось довольно много информации о том, что такое компания Intecco и чем она занимается. И сейчас эти факты снова и снова
во-первых,
всплывают,
востребованы,
да?
И стали востребованными.
И о них говорят.
Да, действительно, они говорят, и вы оказались правы, и тогда требовалось определенное мужество, чтобы обнародовать эти факты, потому что все это грозило судом и априори проигранным. А сейчас уже не столько это нужно мужество, сколько дисциплина и выполнение строгого приказа начальства. Тебе сказали мочить, Батурину мочи.
Ну, сейчас к сожалению, другая. Да.
К сожалению, да. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Максим Кашулинский, главный редактор журнала Forbes, и задаем вопрос слушателям, какой Лужков вам ближе – государственный, тот, каким его рисуют госканалы, или московский, которым его рисуют, каким его показывает московский канал. Виктор Захарович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я хочу обратить внимание к феномену ДСК-3. Это акционерное общество образовалось в 90-е годы, и на собрании были оглашены, сколько там акций, максимум было 200 у рабочих, а у Свящева, директора этого комбината, было всего 600 акций. И вдруг через года два он погибает на улице, его забивают на улице, так, и оказывается у него десятки тысяч акций на его имя. И вдруг Батурины, ну, конечно, с Лужковым, выкупают этот комбинат у владельца, который не владел этим, а был преступник, и дело это замяли, и потом через некоторое время, через полгода они продали Лужковы этот комбинат. Вот прошу обратить на это внимание.
Максим, вы обратите на это внимание.
Да, мы обратили на это внимание довольно давно. Мы писали об этом и в 2004 году, и вот в той самой статье 2006 года, которая так прославилась, тоже рассказывалось об этом эпизоде. Действительно, одно время компания Intecco была владельцем домостроительного комбината номер 3, ДСК-3, но потом продала вместе со всеми остальными заводами, производящими массовое жилье, потому что Елена Батурина сосредоточилась на строительстве элитного жилья и такого коммерческого жилья, офисных центров, торговых центров.
Угу. Москва, Михаил, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы немножко коснулись этой темы, но я хотел бы все-таки вот уточнить, а вот можно ли все-таки пересудить те суды, которые выиграли Лужков и Батурина в свете как бы вновь открывающихся обстоятельств?
Да, Михаил, спасибо. Ну, вот очень важный вопрос. Вот, например, Максим еще пока может, потому что не пройдены все инстанции. В случаях, когда все пройдены, наверное, сложнее будет. Да, Максим, мы не юристы, конечно, с вами.
Да, я думаю, да.
За давностью лет, вот, например, ведомости может подать в суд вот по поводу того процесса, о котором я рассказала, который они проиграли сколько, 7 лет назад уже?
Угу.
Можно, это нельзя?
Я не уверен, что это
можно. Мы не уверены, но это очень интересный вопрос, очень
важный.
Можно
провести эксперимент.
Да. Юрий Лужков пишет нам, организовал партию любителей меда, первым записался Медведев, но это, наверное, анекдоты уже начинаются какие-то. Лужков плоть от плоти Москвы, хлебосольный, жуликоватый, необразованный, а монстром его сделала путинская вертикаль, при Ельцине этого не было. Питерский чекист нам не нужен, попахивает гулагами. Это, наверное, в преддверии нового мэра пишут уже. Лужков луч света в тёмном царстве капитализма, пишет слушатель Никитин. Естественно, первый вариант. Государству Лужков нравится больше, по версии Госканала. Давно пора было остановить взорвавшуюся семейку. Исторические районы Москвы разрушил. Заставить бы его восстановить за свои денежки. Елена Батурина и Юрий Лужков придумали это Энтеко, чтобы помочь несчастным, жалким пенсионерам, инвалидам, детям. Но их апломб не позволил им перед обществом признаться, что они таким образом помогают страждущим. Олеся пишет. Интересная версия. Я не слышала.
Я думаю, это тоже какой-то анекдот.
Я даже в лучшие времена. Да, наверное, я уже не разбираю, где анекдоты, где жизнь. Да. Просто мужское общество наше, российское и вообще постсоветское, не прощает умным и талантливым женщинам их возможность подняться до уровня мужчин, хозяев жизни, а в чем-то даже превзойти их, пишет Оксана Андреевна. Это все ваш мужской шовинизм, Максим Кошелинский. И наш, хорошо. Как сказал один ведущий радио «Эхо Москвы», Лужкова нет, а пробки есть, Светлана Ивановна, но никто не рассчитывал на то, что пробки исчезнут с уходом, я думаю, Юрия Михайловича. По выдавливанию планировалось выселять... поясняют по выдавливанию. Планировалось выселять малоимущих москвичей на 45-55 километр в районе планируемой МКАД вокруг Москвы. Ольга. Ну, наверное, идет речь о том, что когда-то вот из центра Москвы тех, кто не мог содержать свои квартиры, я не знаю, это какая-то очень старая история.
Я никогда о ней не слышал, да. Честно, вот не да. буду ничего говорить.
Александр, Москва после Лужкова должна быть восстановлена, как восстановили Варшаву. Лужковско-Батуринские уроды должны быть снесены и в точности восстановлены старинные здания. Но в Варшаве пока что красуется на центральной вокзальной площади московский подарок. Это высотка для начала. Они ей очень гордятся и сделали ее символом Варшавы. На всех, по крайней мере, стекляшках, сувенирах, магнитах.
Я думаю, таким ироничным символом. Да. Слушатель, я думаю, имеет в виду вот это старое место, или как называется, часть Варшавы, где восстановлено такой кукольный такой исторический.
Ну вот по поводу сноса лужковско-батуринских уродов. Дорогое удовольствие, как вы считаете, Максим, не будут сносить уже никаких уродов?
Я думаю, что, конечно же, не будут никаких уродов сносить. И проблема ведь не только в архитектуре, да, во внешнем виде зданий. Проблема, я думаю, в том, что план, по которому застраивалась Москва, он скорее работал на владельцев тех или иных зданий, чем на город в целом. И я когда слушал тот же вот репортаж ТВЦ, и ведь там не к чему придраться. Ну, работал действительно уже 18 лет, и строилась Москва.
И он показывал,
Москва.
В этом репортаже мы же видео не смотрели, но там же показаны те же здания, за которые его гнобит канал «Россия». Показывали как
успех. То есть, действительно, уходили в прошлое рынки, вот эти оптовые, мелкооптовые. Люди стали ходить в супермаркеты, в торговые центры. Но вот, думаю, претензия заключается скорее в том, что это происходило, ну, скажем, само собой, да, и этого просто не могло не произойти. С таким количеством денег в Москве, с таким количеством интересов, с таким количеством потребителей, конечно, должны были появиться современные торговые центры, да. Вопрос лишь в том, как они размещены, да, мешают они движению, как они влияют на облик исторического центра и Москвы в целом. И, думаю, в этой вот области скорее лежат претензии, чем в том, что просто появились какие-то новые здания.
Лужков подал в суд на газету и заставил платить и извиняться. Теперь журналисты имеют право на ответ на иск о возмещении убытков, пишет Александр. Очень интересно, Александр, как будут в этом смысле развиваться события, если действительно окажется правда, если Следственный комитет подтвердит все эти факты, за которые вы уже заплатили своими деньгами. Это очень любопытное продолжение истории будут Лужков, Батурина и журналисты. Мы завершаем на этом час прессы на волнах Радио Свобода. Вашим гостем был главный редактор журнала Forbes Максим Кошелинский. А через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дебаты в Конгрессе. Мучители Сергея Магнитского не пустят США.
Комментарии экспертов.
Кирсанов Юмжинов переизбран. Что ждет ФИДЕ и шахматный мир?
Право автора.
Всех под суд. Писатель Виктор Ерофеев. Не только о Юрии Лужкове.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».